«Как чувствуете себя, Лунь?» «Пациент скорее жив, чем мертв». Я вяло, через силу улыбнулся доктору. «Надо же, совсем не изменился. Только что очки носить перестал, и бородка чуть подлиннее стала. А так все, как и раньше. Даже вроде халат тот же самый, и трубка знакомая, шикарная, фарфоровая». Зачем она доктору, было неясно. Он принципиально не курил, однако не расставался с трубкой, постоянно крутя ее в пальцах или задумчиво покусывая мундштук. Халат снежно-белый, отглаженный, неизменно чистый, под цвет совершенно седых, коротко стриженных волос. Болотный доктор. «Приходи к нему лечиться, и химера, и волчица». Странный человек. И это мягко сказано. «Вот и чудненько», — доктор улыбнулся. «Думается мне, что кризисов уже не будет. Кроме того, я более чем уверен, что психически вы, Лунь, почти здоровы». «Почти. Именно так. Совершенно здоровых на голову хомов в подлунном мире нет, знаете ли. И вряд ли когда такие особи существовали», — доктор описал в воздухе трубкой замысловатый вензель. «Анамнез вполне благоприятный. Прогресс наметился еще 2 месяца назад». «Спасибо. Не по адресу, Лунь. Психиатрия не мой конек. Тебя Пенка вылечила. Ее и благодари». «Спасибо и за то, что правду не говорите. Не лечится такое, доктор». «Слушайте, Лунь», — доктор взглянул мне прямо в глаза, а взгляд у него тот еще. «Это видеть надо. До костей пробирает». «Я вам когда-нибудь врал? Нет? Зато вывод умнее меня в этом вопросе. Так ведь получается? Книжек поменьше читайте медицинских, ибо без соответствующего образования они вам только во вред. Все болезни у себя найдете и в самом деле сляжете». «Но кое в чем вы правы. Да, не лечится. За периметром. А зона, братец ты мой, не только калечит. Она и лечить умеет иногда». «Хип. Да. Девочка эта. Впечатлен, сталкер. Чем же вы ее так покорили? Дневала и ночевала возле койки вашей. Кабы не она, так и сгнил бы Лунь в какой-нибудь психушке, а то и в канаве, что в этой стране более вероятно. На себе по болотам вас тащила. Сионисту спасибо, пособил, иначе бы не справилась. Спит она сейчас, не тревожьте ее пока. Да и вам поспать не мешало бы. Сон и хорошее, обильное питание. Вот и все, что вам сейчас нужно. Ну, может, Пеночка вас еще пару раз понаблюдает, на всякий случай». «Монстр с белой кожей. Помню. Кажется...» «И это, — говорит сталкер, — который пожалел выводков кровососов в Припяти и который не стал стрелять в раненого из лома, а вместо этого оставил ему полбатона хлеба, кусок колбасы и перевязочные пакеты. Вас ли я слышу, уважаемый? Монстр! Словечко-то какое!» Ох уж этот взгляд доктора. Не случайно многие сталкеры не считают его за человека. «Слухами земля полнится», — с улыбкой ответил доктор на мой еще невысказанный вопрос, мягко хлопнул меня по плечу и ушел в дом. Отвалившуюся челюсть я вернул на место только через пару минут. Откуда он знает? Ходка была не очень удачной. Да чего уж там, вообще никакой была эта ходка. Ни одного, даже самого захудалого артефакта не нашлось за целых 3 дня блуждания по темной долине. И выброс вроде был, и места хорошие, грибные места. Хабар пусть и мешками раньше валялся, но из долины я возвращался всегда с уловом. Не в этот раз, правда. Голяк полный. А если уж не везет, так не везет во всем. Я сидел в подвале разрушенного здания и ждал, пока рассосется на лестнице блуждающий трамплин. Когда он успел там появиться, как я прощелкал первые признаки зарождающейся аномалии, просто ума не приложу. Нет, не прощелкал. Не было этих признаков, ни одного. Пылище здесь море, она лучше всякого детектора на трамплин реагирует. За 1-1.5 часа до рождения начинает эта самая пыль разные фокусы выделывать. Может потечь, как вода, ручейками такими серыми. Может вверх постреливать крошечными фонтанчиками, как будто лупит по ней невидимый ливень. Но это еще не страшно. Можно и пройти по этому месту. Почувствуешь только, как в подошву постукивают бессильные пока еще гравитационные удары. А вот когда зашумит над будущей аномалией, ухнет тяжко в воздух и пыль взлетит клубами. Все, не ходи дальше, сталкер. Костей не соберешь. «Скотобаза ты», — с чувством сказал я трамплину. «Нехороший человек. Редиска». Редиска разлеглась на всю ширину лестничной площадки, выпустив длинный язык на саму лестницу и, больше чем уверен, расположившись еще и за дверным проемом. Вот он, прямоугольник серого неба. 5 шагов до него. Переплюнуть можно. Однако же выход сейчас так же далеко, как и просвечивающая сквозь облачную пелену молодая луна. Обширный трамплин. И не сказать, чтобы очень мощный, но чтобы по стенкам меня грешного расплескать, силенок у него хватит с избытком. Одна надежда, что рассосется аномалия через энное количество часов, уж больно ретиво с пылью играется, дверь вон в труху перетерла и даже кафель с пола повыдергала. Постоянный трамплин так не делает. Лежит себе спокойненько, только воздух над ним волнуется, да еще, пожалуй, изредка может камешком пульнуть. О том, что энное количество часов может быть от 3 и до... сколько в месяц их часов-то? Я старался не думать. Как, впрочем, и о том, что временный трамплин имеет неприятную привычку сползать пониже. К примеру, в подвал. Я провел ревизию запасов. Патроны все на месте. Ни одного не сжег. Тушенки 3 банки. 2 сублимированных батона в вакуумной упаковке. Колбаса. 0,5 кило вареной стерилизованной. Тоже в вакууме. Но употребить ее все-таки надо пораньше. И московская СК. 400 грамм. С этой ничего не сделается. Сухая до звона и прокопчена как следует. Сгущенка, 1 жестянка и 3 тубы. Полезнейшая вещь в зоне, если подумать. Энергетическая ценность такая, что лучше и не придумаешь. После нагрузок самое то, как и шоколад. Барин, помнится, посмеивался, сластеный называл, однако же вскоре начал коробками заказывать горький черный и молочный с орехами. С моей легкой руки популярность этого продукта росла постоянно. И все больше сталкеров в дальние ходки стали брать с собой 2-3 плиток. С продуктами не ажур, но и не полный капец. Здесь беды не будет. Что с водой? Эх, зараза. 1,5 литра всего. Дистиллятор с собой. Да хрену ли в нем толку в этом подвале? Слышал я, хотя не пробовал, что вроде можно пить то, что обычно за кустом выливают. Но только 1-2 раза. Дальше пойдет чистая отрава. Еще 2 раз можно это дело через дистиллятор прогнать, прежде чем фильтра убьешь. А дальше... Ладно, будем надеяться на лучшее. Снаружи, совсем рядом, сухо и хлестко раскатилась автоматная очередь. По звуку выстрелов я узнал АКСУ. Стараясь не подшуметь, я быстро перебрался в угол подвала, так чтобы меня не было видно с улицы. Мародеры в темной долине были обычным делом. Шакалье часто устраивало засады на чистых тропинках, да и свой брат-сталкер, не отягощенный совестью, вполне мог выстрелить в проходящего мимо одиночку или ботаника. Может, даже и хорошо, что образовался трамплин на лестнице. Расклады, получающиеся при встрече с мародерами, всегда бывали гнилыми. При плохом раскладе ты запросто мог словить пулю, без комментариев. Или же твою пулю ловил вражина. А стрелять в человека, хотя бы даже урода, это, ребята, действительно страшное дело. Говорят, привычка нужна. Да только стрелял я, и не раз, а вот привычки так и не заимел. Через 5 минут снова раздались выстрелы. Короткая очередь, затем отчаянный вопль. «Ах, мать твою!» И звук, как будто об пол шмякнули 1 кило маргарина. Глухой стон, шорох и затихающее бормотание. «Зуф!» — подал голос трамплин. «Неужели сдох?» «Ну точно!» По лестнице с задорным цоканьем поскакала мелкая, еще не сформировавшаяся медуза. Я подождал еще 20 минут, затем, пригнувшись, выбежал из подвала и спрятался в густом кустарнике. Осмотрелся. Возле поваленного бетонного забора ярко выделялось большое оранжевое пятно. На асфальте застывали 2 длинных красных ручейка. Рядом распотрошенный рюкзак и ремень с контейнерами и пустой кобурой для Макара. Ножом срезан, наискось, чтобы с пряжкой не возиться. Она у ботаников мудреная, с особым зажимом. Эх, бедолага. 2-й труп лежал чуть дальше, у рассыпающейся подстанции. Именно труп. Живой человек под таким углом вывернуть голову не может. Не говоря уже о том, что голова эта была буквально продавлена страшным ударом в лоб. Таким ударом, что выскочили из орбит глаза, а на дорожке подсыхали жирно-блестящие желтые шматки и кровавые брызги. А КСУ валялся рядом. О мертвых плохо не говорят, но тварью ты был, парень. По делом тебе. На ботаника руку поднял, сволочь. Каким же отморозком быть надо, чтобы на такое решиться? В трансформаторной кто-то хрипел. Я подошел ближе, держа под прицелом дверной проем. Мало ли кто там сидит. Тем более, что мародер скончался явно не от огнестрела. В полутьме трансформаторной будки лежал на боку излом, неловко подвернув гигантскую руку и подтянув колени к груди. На меня смотрели наполненные болью и обреченностью глаза. На свободном плаще влажно поблескивало большое черное пятно.
«Не стреляй, сталкер!» —
прохрипело существо, закрыло глаза, и губы на странном, вытянутом, но все же почти человеческом лице зашевелились. Это было невозможно, но мне вдруг почудилось, что излом молился. «Как пользоваться этим, знаешь?» «Неправильно я делаю. Ох, неправильно. Это же мутант, тварь, чудовище зоны. Но рука уже достает из кармана перевязочные пакеты. Надо стрелять, а я не могу. Слюнтяй».
«Да!»
— эхом отозвался излом. «Вот еще. Здесь оставлю». Уже презирая себя, я положил на асфальт батон и колбасу. «Слышал, регенерация у вас после еды вроде как веселее идет».
«Да!»
Я развернулся и успел отойти на несколько шагов, прежде чем услышал, или мне это просто померещилось.
«Спасибо!»
Об этом я никому не говорил, даже Хип. Может, выболтал в бреду? Может быть. На какие же слухи намекал доктор? Я вдруг ясно представил себе седого и сдолго с перекошенным от гнева лицом, почти ощутил удар под дых и услышал яростный захлебывающийся шепот.
«Ты что, сука, творишь? Дебил долбанный, кого жалеешь? Он отлежится, а потом, может, тебя же в лоскуты порвет и твою Хип заодно. Гнида, спасатель хренов, мутантам помогаешь. Повесить тебя за это гад мало. Ты хуже предателя, хуже мрази последней».
«Где Лунь?» «На улице». «Да успокойся ты, девка. Оклемался твой сталкер. Сидит вон, загорает». В серо-зеленой молнии, выскочившей из двери, я поначалу и не признал стажера. Хип чуть не сшибло меня с ног, благо теперь это сделать было совсем просто. «Лунь!» «Задушишь, стажер. Отставить объятия. Да и Нюни тоже. Помнишь, я тебе коробочки выдал под них?» «Ну, чего разревелась?»
«Вернулся. Ты вернулся. Мне доктор сказал... Я ждала, верила, Лунь, что ты справишься. Как же мне плохо без тебя».
Хип попыталась сказать что-то еще, но голос ее не слушался, и она просто уткнулась лицом мне в плечо. Я погладил ее волосы, вздрагивающие плечи. «Ну, привет, Хип. Здравствуй, родная. И так хорошо, светло стало на душе, словно зажглось в груди маленькое солнце и разогнало тяжелые серые тучи».
«И они воссоединились вновь!» — гаркнул выглянувший в окно Кося, но чья-то рука, наверное, скифа, ухватив крикуна за шиворот, пару раз хорошенько встряхнула. Кося заткнулся.